Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Фестиваль поэзии «Американского часа». Дерек Олкотт. Портрет пейзажа. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Диалог на Бродвее. Куда идет опера «Метрополитен». Меценаты. Цена имени. Что и как мы перечитываем. В Соединенных Штатах есть замечательная традиция. Апрель считается месяцем поэзии. Устроенный впервые Академией американских поэтов в 1996 году, этот праздник стал самым большим литературным фестивалем в мире. В этом году «Американский час» присоединится к этим торжествам. Мне кажется, что теперь, в тревожное время украинского кризиса, на фоне разворачивания Второй холодной войны, такая затея особенно уместна. Часто можно услышать, что музы молчат, когда говорят пушки. На самом деле все наоборот. Стихи нужны всегда, но в тревожные эпохи их слышнее лучше. Поэтому все апрельские программы нашего журнала открывают передачи, посвященные поэзии. Сегодня наш фестиваль продолжит поэт «Американского часа» Владимир Гандельсман. Он, воспользовавшись недавно вышедшим большим собранием сочинений Олкотта, представит слушателям одного из самых ярких и необычных поэтов английского языка, Нобелевского лауреата Дерека Олкотта. Когда Олкотт написал огромную эпическую поэму «Омерос», критики удивились, ведь эпос больше не пишут. Бродский в ответ на это заметил, лишь потому, что нам не хватает величия замысла.
Прошу вас, Володя.
Поэт, родившийся на небольшом острове, как Дерек Олкотт на Сент-Луси, а это произошло в 1930 году, просто обречен провести жизнь, говоря о море. Предмет для Олкотта столь же последовательный и неизбежный, потенциально столь же монотонный, как 5 стоп в пентаметре. Но как множество великих поэтов до него, он показывает, что ограничения не должны морить воображение голодом. Они могут также кормить его.
Что море Олкотту? Давайте проследим за их взаимоотношениями.
За более чем 6 десятилетий, отраженных книгой «Поэзия Дерека Олкотта», новым избранным отредактированным Глином Максвеллом, замечательным, кстати говоря, поэтом и учеником Дерека Олкотта, это уже не просто вопрос. Для несовершеннолетнего поэта, дебютирующего в брошюре «25 стихотворений», море, цитирую, «округленная грудь молочных заливов». 20-летним Олкотт смотрит, как зеленые распространяются волны на бесследном пляже, и слышит звук воды, грызущий яркий камень. В его 30 вода становится хорами океана, входом в его неф, к кадилу, качавшему туман. Или иначе, этот чистый свет, это ясное, бесконечное, скучное, райское море. Годы и изображения накапливаются. Опять цитата: «Страницы моря, книга, оставленная открытой отсутствующим владельцем». В конце книги Олкотт, больной 80-летний человек, благодарит за бальзам декламации моря, повторно входящей в мою голову. Язык становится средством освоения среды, позволяя получить почти волшебную власть над элементами. Язык более реален, чем сама действительность.
Когда мы слышим об островном человеке, неизбежно возникает, во всяком случае, в моем мозгу образ Робинзона Крузо.
А вы знаете, тем более это, что у Олкотта был в 1965 году сборник, потерпевший кораблекрушение. Это неизбежная роль для человека, который иногда думает сбежать с острова своего рождения. Цитата: «Обожженный глаз пожирает морскую даль ради кусочка паруса». Но если Олкотт, потерпевший кораблекрушение, он не Крузо, а Проспера из «Шекспировской бури», и его Сент-Лусия – остров, цитата, «полный шумов, звуков и воздуха, который доставляет удовольствие и не причиняет боли». Возможности этого фокусника, как называют Волк это некоторые критики, исключительны в поэзии XX века. Но и что еще более редко, чем дарование, само желание писать с таким невозможным просто изобилием и счастьем. Ибо если есть вещь, которая определяет современную поэзию на английском языке, так это недоверие к красноречию, опьяняющему словесному богатству, которое было особой славой английской поэзии XIX века, от Китса к Теннисону и Суинберну.
Этот способ писать, казалось, был убит во время Первой мировой войны. Красноречие тогда было дискредитировано как сообщник патриотического плаката, созданного для приведения молодых людей в окопы к смерти ради иллюзорной славы.
Да, военные поэты, как Уилфред Оуэн, ушли от обилия и блеска викторианцев, гордясь разговорным языком и ясным взглядом. В то же время модернисты во главе с Эллиотом учили новое поколение писателей думать о викторианской риторике как о самовлюбленной поэзии, ставшей доказательством распада умственных полномочий поэзии. Характерно, что поэма «Бесплодная земля», а не сонет или мечтательная ода, была формой XX века. В 1930 году, когда Уолкотт родился, Оден, сам имевший дар красноречия и боровшийся с ним, издал первую книгу, в которой звучат тягучие и отчужденные звуки будущего. Казалось, никто уже не будет снова писать по-английски так. «Черный — красота самого яркого дня, черная окружность вокруг ее колец, которые исходят от черного невидимо, черный — музыка, которую ее круглый рот поет, черный — фон, на котором сияют диадемы». Это Уолкотт в его книге «Арканзасское завещание». Внезапно мы вернулись в XVI век. Первая строка идет от Тамерлана Кристофера Марло. Но где елизаветинцы воспевали белизну луны, Уолкотт – окружающую черноту, превращая ее властью метафоры в красивую, усыпанную драгоценностями женщину. Традиция английского стиха восстановлена для новых форм красоты, как Уолкотт пишет в другом стихотворении: «Зеленый дуб английского языка, мраморный собор, где некоторые нашли обиду, некоторые мир, но все помогли расширить его тень».
Остров Сент-Лусия, остров юности Уолкотта, был маленьким, отдаленным, даже сегодня население меньше 200 тысяч. Но этот остров все-таки не был недосягаем для литературных поветрий.
Конечно, самые ранние стихи Уолкотта отражают влияние Эллиота и Одена. Все же более глубокое сходство, которое проявилось со временем, у него было с Шекспиром и с Мильтоном. В книге «Расточительная» 2004 года Уолкотт видит себя в поезде под Филадельфией и сразу обнаруживает метафору ремесла «поезд – умение поэта». Его собственное ремесло, как он признает гордо и с сожалением, не актуально. «В середине XIX века мой поезд сломался и застрял там с тех пор. Когда я вышел, я заметил, что пропустил XX век. Это была другая страна, время которой прошло, с пасторальными ивами и верой в рисунок». Одно из тайных сближений поэзии Уолкотта, заметное в новом собрании, с Теннисоном, некогда самым знаменитым викторианским поэтом, затем столь же порицаемым. Возможно, никто после Теннисона не создавал таких словесных периодов, какие может произвести Уолкотт. В «Полете шхуны» стихотворение из его книги «Королевство звездного яблока» поэт-матрос Шебайн прощается с читателем с декларацией веры в приключения. Бушприт, стрела, тоска, делающая выпад сердца, полет в цель, чья цель, мы никогда не будем знать. Тщетный поиск одного острова, который сроднился с гаванью, и невинный горизонт, где тень миндаля не ранит песка. Чувства и интонация напоминают теннисоновского Улисса с его клятвой «бороться и искать, найти и не сдаваться». И сколько современных поэтов посмело бы, как Уолкотт, выговорить простую декларацию: «О, красота! Ты свет мира!»
И все же стиль Уолкотта при всех его немодных достоинствах, несомненно, вино XX века, вино нашего времени, иначе это не был бы стиль вообще, а была бы простая подделка.
Верно. Его современность состоит в экстраординарной свободе изображения, которая идет вглубь метафоры, чтобы достичь своего рода синестезии. Что-либо в мире Уолкотта может быть лишь в сравнении с чем-то еще. Но он особенно восхищается метафорами, которые переводят явление из одной сферы в противоположную. Материю в смысл, визуальное в осязательное или слуховое. Ну вот, например, разгар лета простирается около меня с зевком его кошки. Деревья с пылью на их губах, автомобили, идущие на растопку в его печь. Вы понимаете, это образная свобода, которая приближается к сюрреализму, но никогда вполне не пересекает границу. Потому что цель у Уолкотта не разрушение, но обогащение и коммуникация. Цитата. «Я думаю о Европе, как о сточной канаве осенних листьев, полной, как мысли в горле старухи». Вот тройная метафора, поскольку континент становится сточной канавой, и листья мыслями, и мысли забивают горло. Все же эмоциональное содержание ясно.
При этом мы чувствуем тяжесть европейского прошлого и желание поэта быть свободным от него. Тоска, известная писателям именно нового света, начиная с Эмерсона и Уитмена.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В рамках поэтического фестиваля «Американского часа» мы продолжаем беседу с Владимиром Гандельсманом о поэте Дереке Уолкотте.
Уолкотт – опытный живописец. И как целый ряд его книг, обложка поэзии Дерека Уолкотта оформлена одним из его собственных пейзажей. В «Другой жизни» автобиографии, изданной в 1973 году, он пишет, что его первым пристрастием была живопись. Несколько десятилетий спустя в «Собаке Тьеполо», это 2000 год, живопись все еще в центре мира Уолкотта. Он сплетает свои размышления об искусстве с биографическим рассказом о живописце карибского происхождения Камиле Писарро.
Визуальное и словесное – неудобные партнеры, так как они работают в различных временных режимах. Все сразу против одно за другим. В результате, когда поэт берется за описание, он видит, что результат может быть скучным и статичным. Такое бывает.
Да, но Уолкотт избегает этой ловушки, давая не просто то, что замечено, но ритм наблюдения себя. Его предложения могут запутать при первом чтении, потому что простираются вперед и вперед, используя предлоги в качестве соединений, преодолевая разрывы ровной линии, пока не дают смысл разрыва как выхода за пределы синтаксиса. Объединяя грамматику видения со свободой метафоры, Уолкотт создал эстетически прекрасный стиль, который является также философским. Люди чувствуют мир через противоположные каналы. Стих Уолкотта предлагает понять его сразу через чувства и через ум. И каждый постоянно просачивается в другой. Результат – состояние бесконечного магического мышления, своего рода «Алиса в стране чудес», где у понятия есть тела и пейзажи говорят. Цитата. «Благословенные небольшие фермы, спрягающие Горация, и оливковые деревья, столь же искривленные, как синтаксис Овидия, сумерки Вергилия, прячущие рогатый скот и небольшие башенные замки на тосканских склонах.
Многие поэты, приближаясь к Флоренции на поезде, как это здесь описывает Толкотт, могли бы думать о классическом мире, выступающем из настоящего момента как палимпсест.
Верно, но Италия у Олкота составлена из языка. Его структура не достопримечательности и запахи, но память линий стиха. Это может быть опытом посещения провинциалом столицы, место, о котором он читал и полностью вообразил, прежде чем добрался туда. Но Олкот всегда гордо убеждался во власти провинциализма. Там, где Пруст увидел контраст между его воображаемым Бальбеком или Венецией и фактическими местами, там есть у него извительное разочарование. Что же касается Уолкотта, то его доверие к собственным образам позволяет ему обогнуть этот момент разочарования. В некотором смысле он не видит места вообще, потому что он уже переделал его по своему собственному подобию. Поэтому можно было бы сказать, что у Олкота, постколониального писателя по преимуществу, есть имперское воображение.
Империя, в особенности Британская империя, всегда была одним из важных призраков стиха Олкота. Для молодого поэта, растущего на острове, который все еще находился под британским правлением, образование означало читать именно английскую, ну и европейскую классику.
Но, как постколониальные авторы и авторы меньшинств всюду в англоговорящем мире, Олкотт сталкивался с вопросом, была ли эта литература его по справедливости. Факт, что у него есть и европейская, и африканская родословная, сделал предмет этот факт особенно острым. Книга «Поэзия Дерека Олкотта» показывает, что он всегда стремился преодолеть это расовое и географическое отчуждение. Вопрос, может ли Карибское море породить большую поэзию, имел первостепенное значение для того, кто с младенчества знал, что должен быть великим поэтом. Олкотт клянется предложить подлинное благословение, поскольку подлинное проклятие – это проклинать место вашего рождения, пишет он в книге «Разгар лета» в 1984 году. Чтобы преобразовать проклятие в благословение, Олкотт погрузился в вещи, в которых Карибское море испытывало недостаток. Древняя история и эпическая литература, которыми поэтическое воображение питается. И настоял на том, что их отсутствие было самым большим подарком. «Где вы, памятники, ваши сражения, мученики?» Он спрашивает так в книге «Море истории». И отвечает, указывая на море, «Эти пещеры с моллюсками, сложенные как соты, являются нашими соборами». Если итальянские фермы спрягаются по латыни, карибские пещеры могут напоминать Нотр-Дам. Природа и культура для Уолкотта не противоположны, но хранят память друг о друге.
Некоторые его ранние стихи были задуманы как части антологии на важные темы. Это права Африки, прошлое Британской империи. Но это все ушло в зрелые годы.
Совершенно верно. Он просто понял, что независимая жизнь его языка куда интереснее. В среднем возрасте Уолкотт, кажется, ушел от свободного нарратива к ограничениям. «Сегодня я уважаю структуру, антитезу тщеславия», объявляет он в книге «Разгар лета». И в своих последних стихах Уолкотт часто походит на Клода Моне, рисующего тот же самый сток сена снова и снова. Европа и Карибское море, старый свет и новый, и отношения между ними – это больше не вопросы для стареющего поэта, но привычные темы, которые допускают бесконечные импровизации. Заключительные страницы книги «Поэзия Дерека Уолкотта» полны намеков на смерть. Как Проспера он мог бы сказать: «И удалюсь в Милан, где каждой третьей моей мыслью будет мысль о смерти». Но он остается поэтом волшебной изобретательности. «Вечный идеал – удивление», – пишет он. Возможно, самое большое доказательство его успеха – то, что после целой жизни переделывания мир через язык Уолкотт может вынудить даже смерть подчиниться власти его метафор.
Володя, есть ли хорошие переводы Уолкотта на русский язык?
Не так много, но есть. Например, у Григория Стариковского, чей перевод я и прочту. в заключение нашего разговора. Из цикла «Six Fictions». Вот первая притча, библейские козни стрекоз, сквозящих сквозь космы бамбуковых зарослей после дождя. Он лил без конца, он прошел саранчой и привнес величие в сюжет. Посему начинаем, плодя громадных крылатых чудовищ с начальной строки. Конь топчет кагал комариный, висит аромат навоза, и даже не высохший пахнет травой. Я вижу из дома, как горы под паром стоят. Есть в этом сюжете симметрии дань. О, позволь мне жить без поступков, с сюжетом покончить навек. Пристрастно стрекозы кружат, и эпитетов рой из недр словаря извлечен, из пчелиного ила рассудка тускнеет от времени и тяготится игрой своих суесловий. Их только на дождь и хватило. Они прилетают на смену дождю, и тогда в бамбуковой роще схлестана каждая прядь, тлетворное воинство, сила пророка, всегда готовая к дню саранчи. Кто призвал эту рать? Узнать невозможно. И грозная стая гудит, несет отголоски далеких скорбей и весомо вещает о боли первейших несмытых обид. Не явь и не сон с ледяными глазами дракона. She'll take you back. Don't make believe you wanna think it through. I've loved before. I love again. I know that yours was true. Wake up slowly.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Куда идет опера «Метрополитен»? Меценаты. Цена имени. Что и как мы перечитываем?
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Куда идет опера «Метрополитен»? Меценаты. Цена имени. Что и как мы перечитываем? В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают скандальную статью, которая появилась в журнале «Нью-Йоркер». И подоплека тут такова. Статья появилась о финансовой ситуации, связанной с «Метрополитен Оперой». Написал ее, тем не менее, не автор «Нью-Йоркера», написал ее финансовый корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Почему статью, которая явным образом была заказана газетой «Нью-Йорк Таймс» и должна была бы появиться или в самой газете, или в журнале еженедельно, почему она вдруг появилась в «Нью-Йоркере», это уже предмет интриги, потому что все предполагают, что она оказалась слишком острой для того, чтобы «Таймс» могла ее напечатать.
Но надо прежде всего сказать, что скандально в этой статье. Речь идет о опере «Метрополитен». Знаете, как «Уралмаш». Это нечто такое, что образует город. Вот что образует Нью-Йорк? Нью-Йорк образует музей «Метрополитен», бейсбольная команда «Янкис» и, конечно, театр «Метрополитен». Это самый большой оперный театр в мире. Самый богатый оперный театр в мире. Самый могущественный оперный театр в мире. И, конечно, он стоит совершенно сумасшедших денег. А именно, 327 миллионов в год расходует «Метрополитен». Миллион долларов в день, в сущности. И нынешний руководитель этого театра, о котором мы сейчас будем разговаривать, Гелб, он уже больше 7 лет руководит этим театром. За это время 54 постановки при нем новых произошло. Это очень много. Но театр находится в дефиците. И на 47% больше расходов, чем до него были, театр тратит. Еще одна интересная цифра. Посетители. Театр был заполнен до Гелба на 92%, при Гелде на 79%. Всего это вроде бы небольшие цифры, но они увеличиваются, вот этот дефицит. А дефицит составляет 2,8 миллиона долларов в год. К чему это может привести? Да к тому, что театр может обанкротиться. И Гелб собрал профсоюзы, собрал всю верхушку театра и сказал, что через 2-3 года театр может обанкротиться, если немедленно не принять меры. Вот в чем острота ситуации.
Да. И теперь я хочу прокомментировать это следующим образом. Во-первых, о Гелбе, Питер Гелб, мама его Барбара, племянница скрипача Яши Хефица. И сам Питер с детства в этом бизнесе, он был капельдинером юношей в МЕД.
Это была его первая работа.
Да. А потом он был менеджером у разных людей. Я с ним познакомился, когда он был менеджером Владимира Горовица. Это он организовал очень трудный, с точки зрения организационной, визит Горовица в Советский Союз. Тогда это же был колоссальный прорыв.
Знаменитые гастроли. Кроме всего прочего, он еще сотрудничал с Солом Юроком, знаменитым импресарио, который привозил и Большой театр, да, и многое другое.
Соломон Израилевич Гурков, вы звали,
знаете,
его.
Вы знаете, есть семейная легенда, что он имеет прямое отношение к нашим родственникам из Киева. Он когда-то вообще из Киева бежал.
Он был фантастической фигурой. Конечно, Гелб у него многому научился. Гелб совсем другого типа человек. Но ему 61 год. Он, кстати, в отличной физической форме, играет в теннис. Работает он по 16 часов в сутки, то, что называется трудоголик. И, конечно же, при нем началась новая эра. Он сменил Джозефа Вольпе, очень властного директора МЭД.
Интересно, что Джозеф Вольпе начинал тоже в театре, но он был театральным плотником.
Да. И что очень помогало ему, когда он стал директором театра, в переговорах с профсоюзами сценических работников. Как раз мы вот заговорили о плотниках. Вы знаете, какова, это правда высшая цифра, есть и пониже, но что вот эти наиболее профессиональные рабочие сцены с наибольшим опытом, стажем и так далее, сколько в год зарабатывает вот такой рабочей сцены в «Метрополитен Опера», по-вашему?
Понятия не имею.
Полмиллиона долларов в год. Неплохая.
Я хочу быть рабочим сценой, но туда очень непросто попасть.
А у Питера Гелба сейчас действительно ситуация непростая, потому что надо сокращать расходы. Зарплаты, как вы видите, немалые. У хористов зарплата вместе с бенефитами тоже достигает 300 тысяч долларов в год. У оркестрантов зарплата в год тоже с бенефитами, то есть пенсии, медицинские страховки, все эти дела, 280 тысяч долларов в год. И он пытается, Питер Гелл пытается добиться с их стороны уступок. Это одна проблема вот в ситуации Питера Гелба и в ситуации нарастающего дефицита возглавляемого им учреждения. Другая сторона заключается в том, что он не сумел по-настоящему поладить с членами то, что здесь называют совет директоров, а в России это на сегодняшний момент называют попечительским советом.
И правильно называют, потому что это самые главные люди. Дело в том, что билеты покрывают только 1/3 расходов. Остальное – это меценаты. Ведь в Америке нет Министерства культуры, которое поддерживает русскую оперу или поддерживает, скажем, итальянскую оперу. Во всех европейских странах это есть. Но в Америке этого нет. И опера существует только на деньги либо меценатов, либо зрителей, нас с вами.
Да, ну вот 1/3 зрителей, 2/3 это меценаты. Попечительские советы в МЭД солидные. Там 43 голосующих члена, но вообще-то всего их там чуть ли не 150 человек в таком попечительском
совете. Это необычайно престижно.
Да, но тоже не дешевая штука. В год голосующего члена попечительского совета требуют взнос на 500 000 долларов сноса.
Только за право помогать начальству.
Но это да, в том-то дело, что они не начальник, но участие в попечительском совете дает и престиж, и, конечно же, что очень важно, я видел, как это важно бывает даже для богатых людей, доступ к звездам. То есть возможность встретиться в неформальной обстановке с певцами, с дирижерами, с режиссерами и, так сказать, как говорится, за чаркой вина с ними побеседовать о текущих проблемах культуры. Богатые люди, не все, наверное, но многие из них это очень любят. А Гелб не сумел наладить доверительные отношения с ним, потому что многие из этих людей уже преклонного возраста. На что поставил Гелб, когда он пришел к руководству? Он поставил на то, что он будет эти все оперы, всем известные, такие как, скажем, та же самая «Тоска» Пуччини, одна из самых популярных опер, и по признанию Гелба, на ней во многом держится финансовый успех «Метрополитен». Да и любого другого оперного театра. Пуччини – это хлеб с маслом для оперного театра.
Ну, я правильно
театра.
Скажу вам честно, что я Пуччини тоже. Мой любимый.
У меня нет
композитора.
Значит, оперы как бы уже не новые, хотя время от времени «Метрополитен» предлагает какую-то новинку, но все-таки старается и показывает, что называется, «Золотой запас», но в новых постановках. И вот это произошло с «Тоской». Сняли постановку Франко Дзефирелли, классическую, которая шла много лет и пользовалась колоссальной популярностью.
А надо сказать, что Дзефирелли, все, что он делал, всегда было пышное. Это было барокко в опере. То есть это значит, что есть на что посмотреть.
Да?
И, в общем, я понимаю любителей оперы, которые приходят сюда, платят бешеные деньги за билеты и смотрят на декорации, на костюмы. Все это богато, все это сверкает, потому что опера – это искусство гиперболы. И аскетическую оперу, скупой театр в опере не работает, на мой взгляд.
В этом сказал очень хорошо директор лондонской оперы в ответ на рассуждение о том, что вот опера как жанр, как искусство умирает. Он сказал, нет, пока людей интересует, привлекает, увлекает любовь, смерть, страсть и отчаяние, вот такие вечные сюжеты, люди будут ходить в оперу. Потому что лучше, чем опера, вот эти вот такие грандиозные темы никто не поднимает. Вот в опере вы можете пережить настоящий катарсис, именно сталкиваясь с этими грандиозными вечными темами. Она вас выносит куда-то совершенно в другое измерение. Даже в самом лучшем драматическом театре вы не получаете такого восторга. Но Гелб стал приглашать новых режиссеров с новыми радикальными идеями, и, в частности, вот «Тоска» Дзефирелли полетела. Вместо нее была показана «Тоска» в каких-то таких мрачноватых, довольно убогих модернистских декорациях. Постановка была встречена очень плохими рецензиями. Но главное, эта постановка чрезвычайно огорчила членов попечительского совета. И там была, например, одна дама, ей 86 лет, если я не ошибаюсь, и она на одном из заседаний попечительского совета спросила Питера Гелба, по-моему, замечательный вопрос. Она сказала, доведется ли еще при ее жизни увидеть все-таки оперу эту «Тоску» в постановке Дзефирелли, в старой постановке. Она в мягкой такой форме рекомендовала Гелбу возобновить в ближайшее время постановку Дзефирелли.
Все это довольно сложно, потому что, с одной стороны, конечно, консервативная опера в консервативной постановке, она тормозит искусство. Я понимаю Гелба, потому что он хочет привлечь молодую публику, он хочет найти себе какую-то другую аудиторию, которая будет поддерживать смену поколения. А как иначе происходит смена поколений? И все, что он делает для популяризации оперы. Это он привил оперу к кино. и это приносит большие доходы Метрополитену.
Да, это оказалось очень доходным.
И миллионы людей узнали, как выглядит опера Метрополитен благодаря Глебу.
30 миллионов в год они зарабатывают на этих кинопоказах.
И миллионы людей смотрят эту оперу, да. А это значит, что среди них миллионы новых и новых посетителей.
Но пока что тут проблема в том, что, как сам же Гел признает, молодые, хотя они стали, может быть, в большем количестве приходить в оперный театр, но они не покупают абонементы.
Соломон, а вы на чьей стороне? На стороне архаистов или на стороне модернистов?
Как когда? В зависимости от результатов. Я всегда повторяю, если произведение искусства поддается модернизации, то для меня это свидетельство и доказательство того, что это великое произведение. И если это сделано в пределах вкуса, главное, что если это хорошо разучено с исполнителями и хорошо поставлено. Например, для меня лучшими постановками опер Моцарта, которые я видел, были постановки Питера Селлерса, которые резко сменился. У него действие Дон Жуана происходило в Гарлеме, и Дон Жуан был торговец наркотиком. И меня это совершенно не шокировало, потому что Селлерс очень тщательно, скрупулезно, я бы сказал, психологически разработал с певцами. С ними так была проработана вот эта драматическая часть, и они пели все аккуратно, чисто, все в порядке, что эта опера оставила на меня незабываемое впечатление.
То есть, как всегда, вопрос в качестве. Личности.
Да,
вопрос
да, в личности, безусловно. В личности интерпретатора.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
В том же самом Линкольн-центре, где находится опера «Метрополитен», есть еще и наша филармония. И разыгрался скандал по поводу того, как ее называть. Итак, что в имени тебе моем? Имя мецената.
Относительно имени мецената и, в частности, вот о той ситуации, которая сейчас сложилась в Нью-Йорке, где собираются переименовывать Эври Фишер Холл. Когда я приехал в Нью-Йорк, то филармонический зал носил имя филантропа Эври Фишера, который дал деньги на постройку этого зала. И поэтому я был несколько шокирован, когда услышал о том, что дирекция филармонии, вот попечительский совет филармонии, собирается реконструировать зал, который никогда не отличался самой замечательной акустикой. Никто не скажет, что в Эври Фишер Холл, акустика, сопоставимая с Карнеги Холлом. Вот они сейчас собираются это все дело менять, закрывать, как я понимаю, года на 4 как минимум зал, значит, приводить его в порядок. На это нужны деньги. И для того, чтобы осуществить эту операцию, они приняли такое решение, вот за мои 40 лет в Нью-Йорке я с таким решением сталкиваюсь впервые. Они выкупили у наследников Эври Фишера, которые уже не с нами, право на то, чтобы переименовать зал. То есть им сейчас пришлось заплатить некоторое отступное, 15 миллионов долларов, с тем, чтобы получить право пригласить нового донора, человека, который даст эти 100 миллионов, и назвать этот зал в его честь. И таким спонсором оказался знаменитый продюсер рок-музыки по имени Геффен, и теперь зал будет называться Геффен Холл. Вот тут мне что-то чудится не слишком этическое, что ли, но, с другой стороны, я могу понять и дилемму руководства филармонии.
Это сложный вопрос, но не следует к нему подходить свысока. Дело в том, что имя мецената – это то, за что он платит деньги. Ведь когда меценат тратит деньги на искусство для народа, для людей, то он вкладывает деньги в память. В Вашингтоне есть Национальный музей. Это великолепная институция, где хранятся лучшие картины мира, включая Леонардо да Винчи. И там нет ни одной картины, купленной на деньги налогоплательщиков. В основном эти картины были куплены Мелоном, знаменитым филантропом и промышленником. И когда он сказал, что я покупаю себе право
поставить свое имя рядом с великими. Ну, например, рядом с Леонардо. Это единственный пропуск в вечность, который у меня есть. И я бы не презирал людей, которые свое тщеславие, или, правильнее сказать, честолюбие, проявляют таким образом. Более того, я считаю, что эта практика, она глубоко гуманна и справедлива. Вот смотрите, например, в музее имени Пушкина в Москве хранятся дивные коллекции, которые приезжают смотреть со всего мира люди. А как они там оказались в основном? Потому что были меценаты с великолепным вкусом, сумевшие купить картины художников, которых тогда еще не признавали на родине.
Да, такие, как Морозов или Щукин.
И вот смотрите, что происходит. Когда они приезжали в Париж, то Матисс или Пикассо были еще неизвестными мастерами. И далеко не всегда они хотели продавать свои лучшие работы русским купцам. Но эти самые русские купцы, они всегда узнавали лучшие работы. Это известно.
По своему вкусу они выбирали лучшие. Это известно. Матисс, ему не хотелось отдавать Щукину какую-то свою удавшуюся особенно работу. Он говорил, это не получилось. Щукин долго думал, и потом говорил, беру то, что не получилось.
Вот видите, то есть у них был вкус, которому позавидуют искусствоведы. И что же получается, что где хранятся эти картины? Они хранятся в музее имени Пушкина. Пушкин не имеет никакого отношения к этому музею.
Да, конечно же. И вы знаете, в дореволюционной России музей носил имя императора Александра III. В просторечии он именовался Румянцевским. Когда отец Цветаева вообще стал это все организовывать, то как бы это было некое отделение Румянцевского музея. Затем при его официальном открытии он стал музеем императора Александра III. И уже в советское время, в 1937 году.
Это юбилейный год Пушкина.
Потому что это произошло по указанию Сталина. Конечно, музею дали имя Пушкина, потому что в это время по сталинскому велению по стране прокатилась просто пушкинская вакханалия. Опять-таки, вот должен я вам сказать, что можно по-разному это оценивать. Некоторые исследователи именно с юбилея 1937 года пушкинского отсчитывают вот это настоящее укоренение Пушкина как нашего всего. И оно, в частности, было результатом этой совершенно невиданной по размаху кампании прославления Пушкина. Но, с другой стороны, да, вот так же, как Московский художественный театр, который всегда считался театром имени Чехова, и так ему говорили, между прочим, и Станиславский, и Немирович Данчик, по указанию Сталина художественному театру было присвоено имя Горького, что противоречило
стилистике театра, в первую очередь.
Да, всем представлениям о справедливости, но Сталин решил, что вот в тот момент вот он таким образом увековечивает Горького.
Так или иначе, Пушкин к этому музею отношения не имеет, а вот Щукин или Морозов еще как имеет. И как было бы справедливо и правильно
и замечательно,
назвать
да.
бы этот музей, именовать его имени Морозова и Щукина.
Я совершенно с вами согласен и полностью, Саша, поддерживаю это ваше предложение. Боюсь, однако же, что в современной культурной ситуации, которая сейчас превалирует в России, ваше предложение поддержано не будет.
Хотя оно очень патриотично.
А в качестве музыкального фрагмента мы покажем отрывок из симфонии Брамса, 3-й, и это будет иллюстрацией к тезису о том, что привлекает публику в концертный зал. В оперу ее привлекает тоска, которую мы показали до этого, а в концертный зал люди идут, чтобы послушать, опять-таки, то, что называется хлебом с маслом для симфонического репертуара. Это произведение, в первую очередь, Моцарта, Бетховена и Брамса. Вот Брамс и прозвучит сейчас у нас.
Соломон, в завершение нашего диалога я хочу опять вернуться к литературной игре, которую из месяца в месяц ведет «Нью-Йорк Таймс», ее книжное приложение «Book Review». каждое воскресенье они печатают какой-нибудь интересный вопрос, задают его писателям. И нам с вами тоже. Я заметил, что в Нью-Йорке все говорят об этих вопросах, и все пытаются на него ответить. Последний раз вопрос был такой. Что и как вы перечитываете?
У меня перечитывание, как таковое, всегда бывает связано с тем, над чем я в данный момент или работаю, или размышляю. У меня довольно прагматическое отношение к чтению. Для удовольствия я читаю не так часто. А вы, Саша?
Вы знаете, у меня перечитывание делится на две части. Одна часть – это те книги, которые я не перечитываю, потому что знаю их наизусть. У меня есть книги, которые я перечитываю в мозгу. Например, «Записки Пикерского клуба». Или «Швейк», который, как все наше поколение, по-моему, знает Швейка наизусть. И перечитывать я могу эту книгу только в одной ситуации. Недавно появился замечательный комментарий к Швейку, где прокомментировано буквально каждое слово, каждое реалие. И вот так-то я перечитываю сейчас Швейка с этим подробным глоссарием, который позволяет узнать, что Гашек имел в виду буквально в каждом предложении этой книги. Я считаю, что этот труд, он именно для русских читателей, которые Швейка обожествляют. Швейк – это патрон нашего поколения. Для них такая книга позволяет заново увидеть всю прелесть этого произведения, понять его до конца, до мозга костей, что, конечно, очень непросто, потому что австрийские реалии давно забытой империи сейчас уже для нас выглядят крайне экзотическими. Вот таким образом перечитывание книг, оно мне кажется особенно приятным, когда вы можете получить максимум из того, что вы уже и так знаете наизусть. Точно так же, как «Записки Пикерского клуба», существуют замечательные комментарии Шпета к нему. И эти комментарии – реалии того времени. Ну, например, на чем ездили при Пиквике, как выглядели средства общественного транспорта, или что пили в это время, или что ели, или какие были дороги. Хорошо, но вы читаете для работы. А что для работы доставляет вам особое удовольствие? Ведь это же тоже важно, что читать, энциклопедии или мемуары.
Да. Вот знаете, я наслаждаюсь тем, что когда я работаю, мне нужно, и я тогда получаю возможность перечитывать мемуары, которые я когда-то уже давно читал, получил громадное удовольствие и имею возможность это удовольствие вновь ощутить.
А что вы сейчас перечитываете?
Вот сейчас, вот в данный момент, я перечитываю потрясающую, я скажу даже гениальную книгу Майи Плисецкой, которая так называется «Я, Майя Плисецкая». Это мемуары нашей великой балерины, у которой в этом году большой юбилей, мы еще будем в связи с этим, конечно, о ней говорить. Он будет отмечаться очень широко, я уверен. А я читаю по своим, как бы, историко-культурным интересам в данный момент, и я должен вам сказать, я просто в восхищении от этой книги, потому что вообще мемуары композиторов и вообще музыкальных деятелей – это особая статья, и мы когда-нибудь об этом поговорим. Это очень интересная тема. Но если говорить, скажем, о такой уже более узкой области, как балетные мемуары, то там не так много литературных шедевров. Есть несколько примечательных книг – мемуары Матильды Кшесинской, мемуары Тамары Корсавиной. Каждая по-своему интересная, у них можно найти много любопытной информации, пищи для ума, но что чтобы читать их вот с таким неослабевающим увлечением и восхищением, с которым я перечитываю книгу Плисецкой, этого я сказать об этих книгах, конечно, не могу. Я тут раскрою небольшую тайну, по-моему, в первый раз я об этом говорю публично. Когда Майя Михайловна начинала думать над этой книгой, а это где-то было в конце 80-х, начале 90-х годов, то она предложила эту книгу сделать в сотрудничестве со мной. И мы начали такую даже работу. Это было в 90-м году, в апреле-мае. Она тогда жила в Испании, в Мадриде. И оттуда она мне звонила, и я часами ее выспрашивал о разных, как мне казалось, примечательных событиях ее жизни. Ей, по-видимому, в итоге что-то стало не удовлетворять вот в такого рода работе. Она, может, почувствовала какое-то стеснение. Я не знаю, мы никогда не обсуждали эту проблему. Но работа как-то сама собой прекратилась. А потом я уже прочел книгу, когда она была впервые издана, в 1994 году, сразу стала бестселлером. Повторное издание состоялось в 2011 году. Тоже распродано. И вы знаете, вот это тот случай. Казалось бы, было бы естественно с моей стороны, если бы я вот думал, да, жалко, что Майя Михайловна не сделала книги со мной, у меня, может быть, это получилось бы с ней лучше. Нет, наоборот, я очень-очень рад, что она эту книгу написала сама, без меня, потому что я так близко бы не сумел бы сделать книгу, она вся в этой книге выразилась. То есть видно, что человек пишет сам, выражая всю свою сущность. У этой книги острый летящий стиль, это стиль и плисецкой балерины, и плисецкой человека. И она с такой предельной откровенностью говорит обо всем. И это все выражено в такой блестящей литературной форме. Ведь самое, по-моему, трудное в мемуарах, и это то, почему я, наверное, думаю, никогда мемуаров не напишу, нужно найти какую-то особую литературную форму, которая бы не представлялась бы вот такой как вымученной или выдуманной, а выражала бы действительно одновременно твою суть, твою индивидуальность, но при этом делала бы это в уникальной какой-то форме, не повторяя каких-то известных образцов. Вот это то, что удалось Плисецкой. Когда я там читаю, скажем, вдруг какие-то неожиданные рассуждения вроде «А что человеку надо?» И она говорит: «Не хочу быть рабыней, ошейника не хочу на шею, не желаю быть отверженной, голову гнуть не хочу и не буду». Вот в такой вот острой, выразительной, императивной форме написана вся книга, и она, как я уже сказал, по-моему, принадлежит к шедеврам балетного жанра. А в качестве музыкальной иллюстрации мы поставим фрагмент из балета «Кармен Сюит», написанного мужем Майи Михайловны, Родионом Константиновичем Щедриным. Кармен – это всегда была и остается ее любимая роль. Она всегда говорила: «Кармен – это я».
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».